нашем музыкальном альманахе мы постоянно говорим о том, как складывается канон современной музыкальной жизни. Следить за тем, как приходит и уходит влияние того или иного композитора, жанра, исполнителя – непременная задача всякой критики. Не так ли, Соломон?
Конечно. И для меня лично. Это одна из наиболее увлекательных задач критика. И Нью-Йорк – это именно то место, в котором критику стоит и следует заниматься такого рода вещами, потому что Нью-Йорк – это такой огромный кипящий котел культурный. Мы можем условно сравнить с биржей. Произведения культуры, они как бы возвышаются в своей оценке или падают вниз в зависимости от очень многих обстоятельств, от критического мнения, от количества исполнения, от успеха того или иного произведения в новом исполнении и так далее, и так далее. И в связи с этим я как раз хотел завести разговор о Петре Ильиче Чайковском, потому что в Нью-Йорке недавно прошел целый фестиваль музыки Чайковского, он так назывался «Чайковский экспириенс», «Опыт с Чайковским», и Нью-Йоркский филармонический оркестр под управлением Лорина Мазеля исполнил все шесть симфонии и его инструментальные концерты важнейшие.
Соломон, Чайковский, конечно, очень подходящая фигура для того, чтобы начать такой разговор, потому что 30 лет я живу в Америке, 30 лет я слышу одно и то же. Чайковский, может быть, самый популярный композитор классической музыки в Америке, композитор, без чьей музыки не обходится Валентинов день, когда играет Ромео и Джульетта, и, конечно, Рождество, когда всюду звучит щелкунчик.
Да, День независимости с его 1812 года.
На Чайковском построены все американские праздники. И при этом Чайковский из всех великих великанов музыки, я бы сказал, вызывает наибольшее подозрение среди себя.
Наименьшее уважение. Хотя, должен сказать, что за те 30 лет, что я прожил в Нью-Йорке, оно очень сильно изменилось, потому что, когда я приехал, то точно Петр Ильич был на большущем подозрении.
Почему, Соломон? Ведь Чайковский еще при жизни был очень популярен в Америке. Он же открывал Карнеги-холл.
Но еще при жизни Чайковского вот началось к нему такое подозрительное отношение высоколобых критиков. Этот автор привлекал почему-то с самого начала со стороны высоколобых критиков сначала активное презрение, а потом вот какое-то такое подозрение. Вот он до сих пор...
Его всегда обвиняли в том, что у него слишком сладкая музыка.
Да, слишком сладкая, слишком доступная, профессионально не отделанная, эмоции слишком открытые. И поэтому вот до сих пор, когда ты говоришь с человеком, с музыкантом, он стесняется в Нью-Йорке признаться в том, что он любит Чайковского. Хотя публика обожает Чайковского. Музыканты, исполнители с огромным удовольствием играют. И Лорин Мазель взял все шесть симфоний Чайковского. Спасибо ему за это, потому что первые три симфонии играются в Нью-Йорке точно так же, между прочим, добавлю я, как и в России в данный момент, совсем не столь часто. Есть же известная шутка на этот счет, сколько симфоний написал Чайковский. 3, 4, 5 и 6, потому что это точно исполняется наиболее часто. А первые три симфонии звучат достаточно редко. И Мазель их поставил и сделал это со свойственной ему добросовестностью, высоким профессионализмом. Оркестр в его руках звучит великолепно и роскошно, и изысканно. И он управляет им вот как отличной машиной, как таким Роллс-Ройсом. Конечно же, такого рода фестивали неизбежным образом работают на Петра Ильича. Другое дело, когда, наконец, установится репутация Чайковского, которая сравняет его вот с этими безусловными авторитетами в области симфонизма, с Бетховеном, с Брамсом, с Брукнером, с Малером, это еще не наступило. Но, как я уже сказал, на моих глазах ситуация меняется, и я уверен, что когда-нибудь такого рода слава придет и к Петру Ильичу Чайковскому. И тогда даже редко звучащие симфонии Чайковского, вроде его первой симфонии «Зимние грезы», станут по-настоящему популярными.
Thank you.
Нью-Йорке состоялась премьера произведения крайне популярного и в Америке, и в России композитора Астора Пиццолы. Соломон, представьте, пожалуйста, этот опус.
Это даже не опера, это, как сам Пиццола назвал, танго-оперита под названием «Мария де Буэнос-Айрес». История жизни и смерти буэнос-айреской проститутки. И Пиццола сочинил ее в 1968 году. И в свое время записал это свое произведение на двух дисках. Но потом, после этого, этот опус был забыт. Его воскресил Гидон Кремер, который буквально влюбился в этот опус, побудил композитора Леонида Десятникова, широко известного теперь уже в России и на Западе, побудил сделать весьма существенную, весьма значительную обработку, которая сделала его более формально интересным, изощренным, изысканным. Это было сделано в 1997 году. И усилия Кремера, который почти всегда, когда он начинает пропагандировать какого-нибудь композитора, добивается того, что этот опус или этот автор становится достаточно известным и популярным. Иногда это у него не выходит, но в большинстве случаев ему это удается. И Марию де Буэнос-Айрес Пиццолы поставил в Нью-Йорке ансамбль Gotham Chamber Opera, камерная опера, небольшой такой, но очень симпатичный коллектив, показал в своей редакции, и слушатели вновь смогли убедиться в том, что Пиццола — это не просто автор одного-двух 15-20 удачных танго, но что это танго можно также и объединить идеей музыкального спектакля, пускай это и не опера все-таки, но это вот такое синтетическое действие, в котором звучит танго, люди поют, декламируются чрезвычайно такие экзальтированные стихи и, конечно же, танцуют. Думаю, что этот следующий шаг на пути Марии де Буэнос-Айрес к настоящей популярности.
Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quién soy.
Как обычно, этот выпуск нашего альманаха завершит блиц-концерт из цикла «Музыка 21 века».
Сегодня я хотел показать сочинение 2002 года, которое принадлежит перу Арво Пярта, 72-летнего эстонского композитора, живущего в Берлине. И это очень необычное для Пярта сочинение. Пярт уже живущий классик. Это один из нескольких наиболее популярных, наиболее исполняемых современных композиторов. Человек со сложившимся стилем, которого можно узнать по первым 10 тактам, когда начинает звучать музыка. Кстати, в последнее время в европейских фильмах, в особенности во французских, звучит музыка, и всякий раз говорю «оп!». И, конечно же, когда идут титры, это Пиарт, потому что музыка его невероятно узнаваемая.
Мне кажется, это совсем неудивительно, потому что музыка Пиарта, она необычайно мистическая и загадочная, что, конечно, в совокупности составляет идеальный фон для кино.
Но в данном случае сочинение совершенно необычное для Пиарта. Это 40-минутный опус, который он написал, когда увидел в лондонской галерее Tate Modern 150-метровую скульптуру индийского скульптора Аниша Капура под названием «Марси». «Марси» — это тот самый незадачливый сатир, который осмелился вступить в соревнование с богом Аполлоном, проиграл ему это соревнование, и Аполлон с него ободрал кожу живьем. И Капур как бы изобразил такого кровавого Марси 150-метрового размера. И Пиарт говорит в связи с этим, что когда он увидел эту работу в Тейт, его обуял ужас. Пиарт говорит, мне показалось, что я вижу мертвое собственное тело. И я осознал в этот момент, что я не готов к смерти, я не хочу умирать. И родилось вот это сочинение, оно называется «Ламентата», от слова «ламентация», «стенание», «оплакивание». И музыка невероятно экспрессивная для Пиарта. У него ведь это все немножко такое отстраненное, вот как вы правильно сказали, с таким мистическим оттенком, почти уже как бы нейтрально.
Но скорее Бергман, чем Феллини.
А здесь это поднимающийся из глубин души постепенно вопль ужаса. Невероятно сильное впечатление, и фрагмент отсюда мы услышим, солирует на фортепиано, ударные эти звуки фортепиано, Алексей Любимов в сопровождении оркестра Штутгартского радио, дирижер Андрей Борейко. «Ламентате пята».
Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Как учат на писателя в Америке. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Дневники историка Артура Шлезинджера. Необыкновенные американцы. Деревенский полицейский Билл Поттер.